С ростом концентрации банков суживается тот круг учреждений, к которому вообще можно обратиться за кредитом, в силу чего увеличивается зависимость крупной промышленности от немногих банковых групп. При тесной связи между промышленностью и миром финансистов свобода движения промышленных обществ, нуждающихся в банковом капитале, оказывается стесненной. Поэтому крупная промышленность смотрит на усиливающееся трестирование, объединение или превращение в тресты банков со смешанными чувствами. В самом деле уже неоднократно приходилось наблюдать зачатки известных соглашений между отдельными концернами крупных банков, соглашений, сводящихся к ограничению конкуренции. Цитировано у Шульце Геверница в названном сочинении. Опять и опять последнее слово в развитии банкового дела – монополия. Что касается дотесной связи между банками и промышленностью, то именно в этой области едва ли не нагляднее всего сказывается новая роль банков. Если банк учитывает векселя данного предпринимателя, открывает для него текущие счеты и тому подобное, то эти операции, взятые в отдельности, ни на йоту не уменьшают самостоятельности этого предпринимателя, и банк не выходит из скромной роли посредника. Страница 337. Но если эти операции учащаются и упрочиваются, если банк собирает в свои руки громадных размеров капиталы, если ведение текущих счетов данного предприятия позволяет банку, а это так и бывает, все детальнее и полнее узнавать экономическое положение его клиента, то в результате получается все более полная зависимость промышленного капиталиста от банка. Вместе с этим развивается, так сказать, личная уния банков с крупнейшими предприятиями промышленности и торговли, слияние тех и других посредством владения акциями, посредством вступления директоров банков в члены наблюдательных советов или правлений торгово-промышленных предприятий и обратно. Немецкий экономист Ейдельс собрал подробнейшие данные об этом виде концентрации капиталов и предприятий. 6 крупнейших берлинских банков были представлены через своих директоров в 344 промышленных обществах и через своих членов правления еще в 407, итого в 751 обществе. В 289 обществах они имели либо по 2 члена наблюдательных советов, либо места их председателей. Среди этих торгово-промышленных обществ мы встречаем самые разнообразные отрасли промышленности. И страховое дело, и пути сообщения, и рестораны, и театры, и художественную промышленность и прочее. С другой стороны, в наблюдательных советах тех же 6 банков был в 1910 году 51 крупнейший промышленник, в том числе директор фирмы Крупп, гигантского пароходного общества Хапак, Гамбург, Америка и так далее и тому подобное. Каждый из 6 банков с 1895 по 1910 год участвовал в выпуске акций и облигаций для многих сотен промышленных обществ. Именно от 281 до 419. Ейдельс и Риссер, названные сочинения. Крупп. Семья промышленников, возглавляющая военно-металлургический концерн в Германии, один из основных арсеналов германского империализма. Концерн развился из небольшой фирмы, основанный в 1811 году Фридрихом Круппом, 1787-1826 годы. Руководители концерна активно участвовали в подготовке Первой и Второй мировых войн, в результате которых получили огромные прибыли. Согласно Ялтинским и Потсдамским решениям 1945 года, Военные заводы концерна подлежали ликвидации. В Западной Германии эти решения не были выполнены, и заводы семьи Крупп продолжают производить вооружение для реваншистской армии ФРГ. Страница 338. Личная уния банков с промышленностью дополняется личной унией тех и других обществ с правительством. Места членов наблюдательных советов, пишет Ейдельс, добровольно предоставляют лицам с громкими именами, а также бывшим чиновникам по государственной службе, которые могут доставить немало облегчений при сношениях с властями. В наблюдательном совете крупного банка встречаешь обыкновенно члена парламента или члена Берлинской городской думы. Выработка и разработка, так сказать, крупнокапиталистических монополий идет, следовательно, на всех парах всеми естественными и сверхъестественными путями. Складывается систематически известное разделение труда между несколькими сотнями финансовых королей современного капиталистического общества. Наряду с этим расширением области деятельности отдельных крупных промышленников, вступающих в правление банков и тому подобное, и с предоставлением в ведении провинциальных директоров банков исключительно одного определенного промышленного округа, идет известный рост специализации среди руководителей крупных банков. Такая специализация мыслима вообще лишь при больших размерах всего банкового предприятия и его промышленных связей в особенности. Это разделение труда идет по двум направлениям. С одной стороны, сношения с промышленностью в целом поручаются одному из директоров, как его специальное дело. С другой стороны, каждый директор берет на себя надзор за отдельными предприятиями или за группами предприятий, близких между собой по профессии или по интересам. Капитализм уже дорос до организованного надзора за отдельными предприятиями. У одного специальностью является германская промышленность, иногда даже только западно-германская. Западная Германия – наиболее промышленная часть Германии. У других – отношение к государствам и промышленности за границей, сведения о личности промышленников и прочем, биржевые дела и так далее. Кроме того, часто каждый из директоров банка получает в свое заведование особую местность или особую отрасль промышленности. Один работает главным образом в наблюдательных советах электрических обществ, другой в химических фабриках, пивоваренных или свеклосахарных заводах, третий в немногих изолированных предприятиях, а рядом с этим в наблюдательном совете страховых обществ. Страница 339. Одним словом, несомненно, что в крупных банках по мере роста размеров и разнообразия их операций складывается все большее разделение труда между руководителями с той целью и с таким результатом, чтобы несколько поднять их, так сказать, выше чисто банковых дел, сделать их более способными к суждению, более знающими толк в общих вопросах промышленности и в специальных вопросах отдельных ее отраслей, подготовить их к деятельности в области промышленной сферы влияния банка. Эта система банков дополняется стремлением выбирать в свои наблюдательные советы людей, хорошо знакомых с промышленностью, предпринимателей, бывших чиновников, особенно служивших по железнодорожному, горному ведомству и так далее. Ейдельс, названное сочинение. Однородные учреждения только в иной чуточку форме встречаем в французском банковом деле. Например, один из трех крупнейших французских банков, Лионский кредит, организовал у себя особое отделение сбора финансовых сведений. Service des études financières. В нем работает постоянно свыше 50 человек – инженеров, статистиков, экономистов, юристов и прочих. Стоит оно от 6 до 700 тысяч франков в год. Подразделено, в свою очередь, на 8 отделов. Один собирает сведения специально о промышленных предприятиях, другой изучает общую статистику, третий – железнодорожные и пароходные общества, четвертый – фонды, пятый – финансовые отчеты и так далее. Статья Евгения Кауфмана о французских банках в журнале «Дебанк», 1909 год. Получается, с одной стороны, все большее слияние, или, как выразился удачно Бухарин, сращивание банкового и промышленного капиталов, а с другой стороны, перерастание банков в учреждения поистине универсального характера. Бухарин, 1888-1938 годы, публицист и экономист, в партии состоял с 1906 года. Работал пропагандистом в различных районах Москвы. В 1911 году бежал за границу. В 1915 году сотрудничал в журнале «Коммунист». Занимал антиленинские позиции в вопросах о государстве, о диктатуре пролетариата, о праве нации на самоопределение и других. Накануне Октябрьской социалистической революции выступал с защитой меньшевистско-троцкистской теории о невозможности победы социалистической революции в России. После Октябрьской революции член Политбюро ЦК, редактор «Правды», член исполкома Коминтерна, неоднократно выступал против ленинской политики партии. В 1918 году при обсуждении Брестского мира возглавлял антипартийную группу левых коммунистов. Во время дискуссии в партии о профсоюзах 1920-21 годы занимал сначала буферную позицию, а затем присоединился к антиленинской группе Троцкого. С 1928 года возглавлял правую оппозицию в партии. В 1929 году был выведен из Политбюро ЦК и Президиума ИКИ. В 1937 году за антипартийную деятельность пленумом ЦК ВКПБ 25 февраля 5 марта исключен из рядов партии. Страница 340. Мы считаем необходимым привести точные выражения по этому вопросу Ейдельса, писателя, лучше всех изучавшего дело. Как результат рассмотрения промышленных связей в их совокупности, мы получаем универсальный характер финансовых институтов, работающих на промышленность. В противоположность к другим формам банков, в противоположность к выставлявшимся иногда в литературе требованиям, что банки должны специализироваться на определенной области дел или отрасли промышленности, чтобы не терять почвы под ногами, крупные банки стремятся сделать свои связи с промышленными предприятиями как можно более разнообразными по месту и роду производства. Стараются устранить те неравномерности в распределении капитала между отдельными местностями или отраслями промышленности, которые объясняются из истории отдельных предприятий. Одна тенденция состоит в том, чтобы сделать связь с промышленностью общим явлением, другая – в том, чтобы сделать ее прочной и интенсивной. Обе осуществлены в 6 крупных банках не полностью, но уже в значительных размерах и в одинаковой степени. Со стороны торгово-промышленных кругов нередко слышатся жалобы на терроризм банков. И неудивительно, что подобные жалобы раздаются, когда крупные банки командуют так, как показывает следующий пример. 19 ноября 1901 года один из так называемых берлинских «Д-банков» — названия 4 крупнейших банков начинаются на букву «Д» — обратился к правлению Северо-Западно-Средненемецкого цементного синдиката со следующим письмом. Из сообщения, которое вы опубликовали 18 текущего месяца в газете такой-то, видно, что мы должны считаться с возможностью, что на общем собрании вашего синдиката, имеющем состояться 30 сего месяца, будут приняты решения, способные произвести в вашем предприятии изменения для нас неприемлемые. Поэтому мы, к нашему глубокому сожалению, вынуждены прекратить вам тот кредит, коим вы пользовались. Но если на этом общем собрании не будет принято неприемлемых для нас решений, и нам будут даны соответствующие гарантии в этом отношении насчет будущего, то мы выражаем готовность вступить в переговоры об открытии вам нового кредита. Доктор Оскар Штиллих. Деньги и банковое дело. Берлин, 1907 год. Страница 341. В сущности, это те же жалобы мелкого капитала на гнет крупного. Только в разряд мелких попал здесь целый синдикат. Старая борьба мелкого и крупного капитала возобновляется на новой, неизмеримо более высокой ступени развития. Понятно, что и технический прогресс, миллиардные предприятия крупных банков могут двигать вперед средствами, не идущими ни в какое сравнение с прежними. Банки учреждают, например, особое общество технических исследований, результатами которых пользуются, конечно, только дружественные промышленные предприятия. Сюда относятся общество для изучения вопроса об электрических железных дорогах, центральное бюро для научно-технических исследований и тому подобное. Сами руководители крупных банков не могут не видеть, что складываются какие-то новые условия народного хозяйства. Но они беспомощны перед ними. Кто наблюдал в течение последних лет, пишет Ейдельс, смену лиц на должностях директоров и членов наблюдательных советов крупных банков, тот не мог не заметить, как власть переходит постепенно в руки лиц, считающих необходимой и все более насущной задачей крупных банков активное вмешательство в общее развитие промышленности, причем между этими лицами и старыми директорами банков развивается отсюда расхождение на деловой, а часто и на личной почве. Дело идет в сущности о том, не страдают ли банки как кредитные учреждения от этого вмешательства банков в промышленный процесс производства. Не приносятся ли солидные принципы и верная прибыль в жертву такой деятельности, которая не имеет ничего общего с посредничеством в доставлении кредита, и которая заводит банк в такую область, где он еще больше подчинен слепому господству промышленной конъюнктуры, чем прежде. Страница 342. Так говорят многие из старых руководителей банков, а большинство молодых считает активное вмешательство в вопросы промышленности такой же необходимостью, как и та, которая вызвала к жизни вместе с современной крупной промышленностью и крупные банки, и новейшее промышленное банковое предприятие. Лишь в том согласны между собой обе стороны, что не существует ни твердых принципов, ни конкретной цели для новой деятельности крупных банков. Ейдельс. Названное сочинение. Старый капитализм отжил. Новый является переходом к чему-то. Найти твердые принципы и конкретную цель для примирения монополии со свободной конкуренцией, разумеется, дело безнадежное. Признание практиков звучит совсем не так, как казенное воспевание прелестей организованного капитализма его апологетами, вроде Шульца-Геверница, Лифмана и тому подобными теоретиками. Теория организованного капитализма, буржуазно-апологетический характер и антинаучность, которые Ленин разоблачает в книге «Империализм как высшая стадия капитализма» и в тетрадях по империализму, изображает империализм в виде особого преобразованного капитализма, где якобы устранены конкуренции, анархия производства, экономические кризисы, осуществляется планомерное развитие народного хозяйства. Теория организованного капитализма, выдвинутая идеологами монополистического капитализма Зомбартом, Лифманом и другими, была подхвачена реформистами Каутским, Гильфердингом и другими теоретиками Второго интернационала. Современные защитники империализма сочиняют многочисленные варианты теории организованного и планового капитализма, рассчитанные на обман народных масс, на приукрашивание монополистического капитализма. Жизнь убедительно доказала правильность ленинской характеристики империализма. Господство монополий не устраняет, а обостряет анархию производства, не избавляет капиталистическое хозяйство от кризисов. После Второй мировой войны в главной стране современного капитализма, Соединенных Штатах Америки, только за период с 1948 по 1961 год имело место 4 кризисных падения производства. В 1948-49 годах, 1953-54 годах, 1957-58 годах и 1960-61 годах. К какому именно времени относится окончательное установление новой деятельности крупных банков? На этот важный вопрос мы находим довольно точный ответ у Ейдельса. Связи между промышленными предприятиями с их новым содержанием, новыми формами, новыми органами, именно крупными банками, организованными одновременно и централистически, и децентралистически, образуются как характерное народно-хозяйственное явление едва ли раньше 1890-х годов. В известном смысле можно даже отодвинуть этот начальный пункт до 1897 года с его крупными слияниями предприятий, вводящими впервые новую форму децентрализованной организации ради соображений промышленной политики банков. Этот начальный пункт можно, пожалуй, отодвинуть еще на более поздний срок, ибо лишь кризис 1900 года гигантски ускорил процесс концентрации и в промышленности, и в банковом деле. Закрепил этот процесс, впервые превратил сношение с промышленностью в настоящую монополию крупных банков, сделал эти сношения значительно более тесными и интенсивными. Ейдельс, названное сочинение. Страница 343. Итак, 20 век. Вот поворотный пункт от старого к новому капитализму. От господства капитала вообще к господству финансового капитала.